Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, в котором сокрыта бездна премудрости и ведения, еще сокрытых от нас, но вполне возможно, сегодня Бог еще приоткроет нечто о самом себе и о нас самих. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И прежде чем я начну развивать определенные мысли, я хочу сразу обратить наше внимание на то и напомнить нам, что когда написано, что Он посылает дождь на праведных и неправедных, и что Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми, это отнюдь не означает, что Небесный Отец толерантный. То есть Он любит одинаково праведных и неправедных, потому что дождь на тех и других посылает. Нужно понимать, что, исходя из Писания, когда Он посылает свой дождь и свое солнце на праведных, то Оно их благословляет. А когда Он посылает свое солнце и свои дожди на неправедных, то Оно их проклинает. Солнце их сжигает, а дожди их топят, уничтожают. Потому что дождь, который был, он совершенно не был благословением для земли, когда уничтожил все население земли, только благословил Ноя. Потом, когда Он посылал свои дожди, Он благословлял свой народ. И когда солнце испепеляло людей, то оно нечестивых испепеляло. Поэтому в связи с исполнением этой повелевающей заповеди, чтобы мы тоже светились своим солнцем на праведных и неправедных и посылали свой дождь на праведных и неправедных, то есть чтобы мы делали так, как делает Бог, подражали Ему, только тогда мы будем совершенными. Поэтому мы остановились на значении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как это Он даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы отметили, что наследие мира, пребывающее в сердце человека, это сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, которые являются целью праведности. То есть для того, чтобы взять это обетование, это есть цель праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божьего, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть праведность направлена на то, чтобы обладать миром Божьим, а потом за счет этого мира Бог сможет сохранять наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Потому что каковы мысли человека, таков и он. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть цель праведности, которую она преследует в свойстве природы мира Божьего и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношении человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы обречься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления в Боге? И по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими? И приступая вновь к исследованию целей, которые являются функцией нашей праведности пред Богом, мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасение по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять обетование мира, чтобы приносить в своей праведности плод мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими, а следовательно, и право на спасение будет отнято. Матфея 5:9. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». То есть только люди, обладающие в себе миром и творящие мир, будут наречены сынами Божьими, остальные погибнут. Несмотря на то, что много пришло, много званых, но мало избранных. Поэтому, исходя из этой констатации, плод праведности, обусловленный в сердце человека миром Божиим, это доказательство, что он является сыном мира, что служит для Бога основанием возвести данного человека в достоинство имени своего сына, чтобы он мог разделить с ним исполнение всего написанного о нем в законе, пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которое он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Послание апостола Павла евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир с Богом, со всеми написано, и святость, без которой никто не увидит Господа». В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми» Римлянам 12:18. Мы не можем быть в мире со всеми. Мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории людей нечестивых. А нечестивые, пишет пророк Исаия 57:20-21, «как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают или грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». То есть нечестивые люди не успокоятся ничем. Иногда они успокаивают себя временно, когда они делают зло праведным людям, когда они смогут их как-то оклеветать и увидеть, как они мучаются и страдают. Это каким-то образом облегчает их страдания внутри. Ведь нечестивые люди постоянно страдают, потому что нет мира в сердце. Когда нет мира в сердце, человек всегда находится в страдании, в мучении. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом, и остановились на рассматривании вопроса третьего, какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания перешедшего в формат праведности облечься в наследие мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах. И в определенном формате мы уже рассмотрели два условия, а посему сразу обратимся к рассматриванию условия третьего. Но я напомню, первое условие за право быть облеченным в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состояло в уклонении от зла и делании добра. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. На иврите преследуй, гонись за этим миром. Псалом 35:15. То есть для того, чтобы получить право следовать за миром, необходимо уклоняться от зла и делать добро. И мы с вами отметили, что есть разница между уклонением от зла и между противостоянием злу. Мы уклоняемся от зла тогда, когда зло встречается нам, а мы не отвечаем, не несем ответственность за то зло, которое происходит пред нами, потому что мы не несем ответственность за эти пределы. А противостоим злу там, где это зло начинает развиваться в пределах нашей ответственности, то там мы противостоим ему. Вот в этом и был смысл. Второе условие за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состояло в требовании иметь на своей голове убор из весона. Я не буду возвращаться к этому, так как мы посвятили достаточно время этому вопросу. Третье условие за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духа. Исаия 26:3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Вы видите, здесь есть цена для того, чтобы Бог мог хранить нас в совершенном мире, получить этот мир, мы должны быть твердыми духом. А чтобы быть твердыми духом, мы должны уповать на Него. Поэтому, исходя из данного утверждения, цена за право быть облеченными в мир Божий, могущий соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в выполнении определенного ряда условий, способствующих устроению и воздвижению в самом себе твердого духа. Так как только человек, обладающий твердым духом, Бог обязался хранить в своем совершенном мире. Он не будет хранить в своем мире людей, которые не имеют в себе твердого духа. И если мы обратили внимание, то в данном изречении твердость духа является одним из определений и доказательств того, что данный человек уповает на Бога. Далее в данной констатации человека, обладающего твердым духом, в котором он получает возможность при любых обстоятельствах уповать на Слово Божие, исходящее из уст Божьих, Писание определяет и рассматривает как человека, облеченного в совершенство, присущего совершенству Небесного Отца, в которое мы призваны облечься, что указывает на способность слышать и обонять в четвертом измерении. В притче 25-28 говорится, что город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим. Исходя из данной притчи, если человек не владеет своим духом, это образ разрушенного города, у которого нет стен, то человек, владеющий своим духом, это человек, устроивший себя в стену, в которой имеется башня, благодаря которой Бог может слышать человека, а человек может слышать Бога. Вот как в книге «Песни песней» о твердости своего духа образно свидетельствует о себе прекраснейшая из женщин, которая обуславливает образ человека, обладающего твердым духом. «Песни песней 8.10. Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Нам уже достаточно хорошо известно, что люди, устроившие себя в стену с башней, обладают иммунитетом Святого Духа, так как являются носителями Урима и Тумима, то есть обладают способностью слышать Бога, и Бог в это время их слышит. Аввакума 2.1.4. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал». То есть пророк обладал в себе стеною, он был как стена перед Богом, потому что башня не строилась отдельно от стены, она всегда была частью стены. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Это видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. «И хотя бы замедлило, жди его, ибо оно непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». То есть праведный верою будет находиться своей в покое, жив будет. Поэтому если человек не владеет своим духом, то это означает лишь одно, что его духом владеет кто-то другой. И этим другим может быть либо наш обновленный ум, дерзающий давать оценку всем и всему, выраженную в нашем собственном мнении, либо дары Святого Духа и помазание, призванные быть нашими слугами, но преобразовавшиеся для нас в наших господ, либо зависимость от желаний собственной плоти, облеченных в религиозную добродетель и внешнее благочестие, либо наш человеческий страх, основанный на неизвестности и безысходности, указывающий на отсутствие любви к Богу, либо другие люди с контролирующим духом. И, наконец, это могут быть бесовские учения. А посему человек, не владеющий своим духом, это человек, находящийся в плену кого-то или чего-то, а, следовательно, поклоняющийся уже не Богу, а своему кумиру или своему господину, у которого он находится в плену. в силу чего состояние человека, не владеющего своим духом или же не обладающего твердым духом, это одно и то же, определяется Писанием как идолопоклонство, из чего следует заключить, что человек, не владеющий своим духом, не способен будет поклоняться Небесному Отцу в духе и истине, потому что не отличает идола, которому кланяется и кадит, от Бога. И все его кажущиеся подвиги, совершаемые им в его религиозной деятельности, будут рассматриваться Писанием как проявление непокорности, неверия и волшебства. Вот пример, 1 Царств 15, 22-23. «И отвечал Самуил Саулу, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу?» Саул принес жертву Господу, он думал, что он ее приносит Господу. Он даже не думал, что он приносит идолу. Он принес жертву раньше времени, указано Самуилом. Ее должен был приносить Самуил. «Я приду и принесу жертву, а ты жди меня 7 дней». Но тот не дождался 7 дней, так как филистимляне приступили, и он испугался из-за страха, что народ стал разбегаться, а филистимляне его окружили. Он дерзнул и принес жертву. И тут приходит Самуил в 7-й день. И он говорит, люди, он говорит, что ты наделал? Почему ты не исполнил слово Господне? Он говорит, я исполнил слово Господне, но люди от меня стали разбегаться, филистимляне подошли, а ты не приходил. Он говорит, а я не обещал, что я приду. Я обещал, что я приду в 7-й день. А он в 6-й день принес жертву. И он говорит, почему ты не исполнил повеление Господне? И он и говорит ему, он говорит, я жертву Господу Богу твоему принес. Он говорит, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господу? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство. Обратите внимание, жертва непокорности. Он приносит Богу, но она приносится не по закону. И она является волшебством. И далее. Противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Посмотрите, что произошло. Человек достиг положения царя. Бог мог слышать его. И он мог слышать Бога. И он нарушил вот это положение, он пренебрег Урим Божий, который мог бы отвечать ему, и Тумим Бога. Если бы поэтому Саул обладал в себе твердым духом, то он не утратил бы своего упования на Бога и оказал бы послушание словам Самуила, но им овладел страх перед филистимлянами. Филистимляне – это необрезанный народ. Писание рассматривает под необрезанными филистимлянами мысли необрезанные, которые одолевают человека, пугают человека. Вместо того, чтобы уповать на Бога, мысли начинают смущать его. И тогда, когда эти мысли окружили его, необрезанные, он использовал собственное мнение в том, как следует поклоняться Богу, и таким образом принес Богу жертву вопреки указанному Самуилом времени. Бог же оценил его жертву как особый вид непокорности, обусловленный волшебством, и как особое противление, обусловленное идолопоклонством. Поэтому необрезанные филистимляне, которые привели Саула в страх, это образ не только мыслей необрезанных, но образ необрезанного сердца, указывающий на отсутствие правильных отношений с Богом, основанных на завете мира. Он имел обрезание по плоти, но не обрезал своего сердца. Если бы было обрезанное сердце, необрезанная мысль не могла бы туда войти. Необрезанная мысль всегда входит только потому, что там есть место для нее, там есть необрезанное сердце. А посему человек необрезанный своим сердцем, это человек, не владеющий своим духом, с необрезанным сердцем и ушами, который всегда будет противиться Святому Духу в человеках, посланных Богом. Потому что всегда и во всем будет иметь свое собственное мнение о жертвоприношении, которое никогда не будет зависеть от взгляда Самуила, послушание которому рассматривается Писанием образом кидара, выполненного из весона. Именно по этой причине Бог продолжает искать людей, способных поклоняться Богу в духе истине, а вернее людей, владеющих своим духом или же обладающих твердым духом. Иоанна 4, 19-24. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже». То есть, когда Христос пришел в этот мир, воплотившись в человека, это время уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Обратите внимание, в данной констатации поклонение Отцу в духе и истине, с одной стороны, связано с сознанием того, чему мы поклоняемся. Вы не знаете, чему вы поклоняетесь. А вернее, от чего или от кого мы зависим в своем духе. Это видно из слов «вы не знаете, чему кланяетесь», что означает «вы не знаете, от кого или от чего вы зависите», потому что мы кланяемся тому, от кого мы зависим или от чего мы зависим. А с другой стороны, поклонение Отцу в Духе и Истине связано с отношением к источнику нашего спасения, который в данном случае обуславливается не горою Горизим и не горою Сион, в буквальном смысле слова Иерусалимом, а источником иудаизма. Потому что, исходя из слов Христа, спасение исходит от иудеев. И в данном случае под иудеями подразумевается не причастность к колену Иудину, а исповедание и причастность к вероучению, содержащемуся в истине иудаизма. Римлянам 2:28-29 апостол Павел пишет: «Ибо не тот иудей, кто по наружности, таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала от людей, но не от Бога». Не от людей, а от Бога. Основа вероучения, обуславливающая иудаизм, состоит в усыновлении человека посредством искупления. Вот как апостол Павел под вдохновением Святого Духа в одной из своих проповедей сформировал суть иудаизма. Деяния 13:37-39. «Тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него, то есть Иисуса, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». А вот как суть иудаизма сформулировал апостол Иоанн в своем послании и в своем откровении, которое дал ему Бог. Он в двух местах, то есть в послании и в откровении, объяснил, что такое иудаизм. 1 Иоанна 5:1-2. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих и узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». 1 Иоанна 5:1-2. То есть суть иудаизма состоит в учении о рождении от семени слова истины или от рождения от Бога. Откровение 2:8-9. «И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив, знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что не иудеи, они таковы, но сборище сатанинское». Видите, Иоанн говорит, кто такой иудей. И ученики, апостолы назывались, то есть ересью назарейской, или учение иудаизма называлось ересью. Потому что учение иудаизма имеет свои истоки в Едемском саду, а не в Моисее. Оно было до Моисея. Это учение, в этом учении поклонялся Енох, от Адама до Еноха. Авраам, Исаак, Иаков, они поклонялись в учении иудаизма. «А посему владеть своим духом или же поклоняться Отцу в духе истине означает владеть в своем сердце совершенным миром или же творить правду Божию посредством своих помышлений. И чтобы владеть своим духом или же утвердиться своим духом во Христе Иисусе, нам необходимо будет вспомнить свойства природы и назначение своего возрожденного духа. Мы знаем, что дух человека содержит в себе три субстанции. Это субстанция совести, субстанция интуиции и субстанция поклонения. Совесть человека – это данное человеку Богом его второе «я». Греческое «сюнедисис» – переведенное как «совесть», означает сознание, приходящее из области человеческого духа, которое, независимо от воли и разума человека, с одной стороны оценивает его мысли и поступки, а с другой судит и укоряет его, когда он поступает против установленного порядка. Совесть человека судит его на основании полученных им знаний, что хорошо и что плохо. А посему, каков источник и качество имеющихся знаний, таковой будет и наша совесть. Совесть человека – это средоточие нашей веры, в силу чего наша совесть может быть немощной или сильной, непорочной или доброй, имеется в виду очищенной от мертвых дел. 1 Тимофея 1, 18-19 говорится: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Если отвергается добрая совесть, человек терпит кораблекрушение в вере». Совесть человека проявилась только после его грехопадения, когда впервые был нарушен установленный Богом порядок. Совесть человека – это его страж, призванный охранять его взаимоотношения с Богом, а вернее, охранять место нашего поклонения, в котором мы общаемся с Богом. Совесть человека – это такой страж, который обычно при правильных отношениях с Богом пребывает в покое. Но как только человек намеревается совершить греховный поступок, его совесть просыпается. Проснувшаяся совесть может подтолкнуть человека к обращению к Богу, или же, наоборот, как в случае с Каином, повергнуть его в отчаяние, в котором он сказал: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Если святой человек совершил неправый поступок, то его совесть будет постоянно укорять и беспокоить его до тех пор, пока он не покается пред Богом в установленном им порядке, и Бог не очистит его и не дарует ему вновь непорочную совесть. При этом человек не в состоянии самостоятельно успокоить пробудившуюся совесть ни делами, ни служением Богу. Только истина крови Христовой может очистить человеческое сердце от мертвых дел и от порочной совести. Никто, кроме Бога, не может даровать человеку чистую и незапятнанную грехом совесть. Евреям 9, 13, 14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль не паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть познайте истину, истина сделает вас свободными. Истина о крови Христовой, которую мы можем получить только через наставление в вере и только тех людей, которых поставил Бог. Люди, выбранные демократическим путем и сами поставившие себя, даже если не возьмут слова посланника Бога и будут их говорить, они не будут у них работать. Они не работают через этих людей, они работают только через людей, которых послал Бог. Евреям 10, 21, 23. «Имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». То есть мы можем держаться исповедания, исповедать только после того, когда наша совесть будет очищена от пороков. «А мы в тело водою чистою». Это еще раз подчеркивает чистоту Бога, что Он любит чистые тела. Когда мы идем на служение, мы всегда должны омыть свои тела, как храм Божий ради Господа, не ради самих себя, не ради того, что мы идем в общество людей, а ради того, что мы идем на поклонение Господу. Бог любит чистоту. И если я говорил, что Христос иногда и ученики ели неумытыми руками, это не означает, что они были нечистоплотными. Это означает, что в то время не было воды на том месте, где бы можно было омыть руки. И Христос сказал, что человек оскверняет не то, что входит в уста, если я неумытыми руками съем, и вирус какой-то там попадет. Это не сквернит меня. Я могу от этого заболеть, но меня болезнь не оскверняет. Меня оскверняет то, что выходит из моих уст. Но тем не менее, Дух Святой остается Богом чистоты. И поэтому, если мы хотим исповедать то, что находится в нашей непорочной совести, то, что мы заложили туда, вот это видение, которое Бог ясно начертал, чтобы он, как читающий, мог уразуметь, то мы должны быть чисты в совести своей, и тело наше тоже должны омыть. Субстанция интуиции – это тоже свойство Духа, субстанция Духа – это посредник между нашим сердцем и нашим обновленным умом. Ученые мира пришли к выводу, что интуиция – это наше подсознание, в то время как у человека, возрожденного от семени слова истины, когда он оставляет младенчество и обновляет свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в его духе, то его интуиция и состояние подсознания переходит в состояние надсознания. Разница между подсознанием и надсознанием, то есть интуицией так называют, заключается в том, что когда необновленный ум, то интуиция говорит, но разум не подчиняется ей, он господствует над ней, только потом говорит, ну надо же, я это чувствовал, что не надо ходить туда. Пошел и вот, пожалуйста. Иногда человек просто послушался, неподотчетно для себя, не пошел. И там произошло несчастье, все погибли. Он говорит, надо же, хорошо, что я послушался вот этого внутреннего такого чутья. То есть вот эта интуиция, чутье. Но оно у людей, у которых ум не обновлен, их сознание господствует над интуицией, над их подсознанием. Почему оно и называется находящееся под их сознанием? Но у человека с обновленным умом он позволяет своему духу господствовать над собою, своему сердцу господствовать над собою. Поэтому вы не найдете ни в одних словарях термина «надсознание». Но оно есть в смысловом значении в Писании. Когда человек начинает своим обновленным умом слушать свое сердце, «Я стою на башне стал, чтобы узнать, что скажет он во мне». То есть он подчинил свой обновленный разум вот той башне внутри своему сердцу. И у него интуиция, вот эта башня, стала над его сознанием, над его обновленным умом. И поэтому мы называем ее у людей, которые святые, которые оставили младенчество, мы называем субстанцию интуиции над сознанием. Чем сильнее человек любит Бога и проявляет эту любовь к своему ближнему, тем острее и ярче будет проявляться его интуиция, его надсознание, и особенно в той ситуации, в которой его разумные возможности не могут ему помочь. Ведь, несмотря на то, что у нас обновленный разум, он не может нам помочь. У него нет собственных откровений. Он берет откровение из интуиции, а интуиция его берет из духа. Она посредник между его обновленным умом и между его возрожденным духом. Она берет оттуда откровение и дает ему. Поэтому даже наш обновленный разум не способен нам помочь. И тогда обновленный разум обращается к этому посреднику, своему надсознанию, как к своему господину, к этому откровению. Что скажет он во мне? Что он ответит мне? Потому что я в проблеме. В образах закона Моисеева, если вы помните, мы с вами изучали, интуиция представлена в золотой кадильнице, служащей для благовонного курения, пред крышкой золотого ковчега, где Бог открывался человеку. Священник наполнял ее благовонным курительным составом, и для этой цели он шел на внешний двор, к медному жертвеннику всесожжений, и брал горящие угли жертвенника. Затем он возвращался во святилище пред лице Господня и всыпал горящие угли, взятые им с медного жертвенника, в золотую кадильницу, наполненную благовонным курительным составом, чтобы ему не умереть. Видите, как эта интуиция работала? Она работала между внешним двором, обновленный ум, и между святая святых. Оттуда поступало откровение, и эта интуиция появлялась здесь. Мы знаем, что единственный золотой предмет, который появлялся на внешнем дворе, там все было из меди, это была золотая кадильница. Она не являлась элементом, значит, внешнего двора. Она была представительницей духа. Это было откровение Урима, пришедшее в обновленный разум. Субстанция поклонения, следующая, последняя, то есть у нас три субстанции – нашего духа, это непосредственное место в духе человека, предназначенное для общения с Богом. Ключ, открывающий дверь к месту поклонения в нашем духе, это очищенная и непорочная совесть. Только благодаря непорочной совести мы можем владеть своим духом или же поклоняться Отцу в духе истине. что в свою очередь дает Богу основание хранить наш дух в совершенном мире, чтобы мы могли творить правду Божию в своем сердце посредством своего обновленного мышления. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Исайя 26:3. Исходя из имеющейся констатации, доказательством того, что мы обладаем твердым духом или же владеем своим духом и находимся во власти совершенного мира, который невозможно нарушить даже тогда, когда против нас ополчатся все силы преисподней, будет являться наше упование на Бога. Так как твердость духа и способность владеть своим духом полностью зависят от упования на Бога в том, что Бог верен своему слову и бодрствует над своим словом. Достоинство упования – это такое качество, которое является ответным результатом или ответной реакцией на познание того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В силу чего молитва, в которой не перечисляются дела Бога, соделанные им для нашего упования, это свидетельство отсутствия нашего упования на Бога, а следовательно и свидетельство отсутствия твердого духа. А молитва, в которой отсутствует упование на Бога, не воспринимается Богом и не находит благоволение в очах Бога, потому что перечисление человеком дел Божиих, совершенных Богом для упования человека на Бога, является ничем иным, как благодарностью человека, на которую Бог непременно отвечает своей благодарностью. Апостол Иоанн, давая определение таким взаимоотношениям между Богом и человеком, сформулировал это такими словами: «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать», в оригинале «благодать за благодать» Иоанна 1,16. Насколько нам известно, мы часто приводим это место Писания, одно из значений слова «благодать» означает «благодарность». И в оригинале смысла этого стиха означает: «И от проявления полноты Его возможностей все мы пожали благодарность Бога за посеянную нами благодарность Богу». Другими словами говоря, чтобы пожать благодарность Бога в предмете Его благодати, необходимо посеять или вознести благодарность Богу за Его конкретные дела, которые Он совершил для нас, когда мы были еще грешниками. Но для того, чтобы определить и развить возможности, связанные с упованием на Бога, обратимся еще к другой молитве Давида, в которой он также исповедует упование на Бога как аргумент и как доказательство, дающее ему право получить ответ на свое прошение в молитве. 148:9. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». И смысл этой фразы следует, что, с одной стороны, молитва, не обладающая элементом упования на Бога, может направлять наши очи куда угодно, но только не к Богу, потому что мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем. А с другой стороны, упование на Бога дает Богу основание исполнить нашу просьбу не отринуть нашей души и сохранить нас от силков и тенет беззаконников, поставленных над нами или для нас. Часто дисциплина или истина, запечатленная в достоинство упования, смешивается либо с верой, либо с надеждой, и их часто, как кротость и смирение, называют близнецами. В то время как на самом деле упование является плодом, который произрастает из корневой системы, имеющейся у нас надежды на Слово Божие, над которым Бог постоянно бодрствует, чтобы оно исполнилось в указанное время. То есть упование – это уже строительный материал. То есть на что-то ложится. Должно быть основание для упования. Если нет основания, на что вы уповаете? Должно быть основание. И таким основанием является надежда на Бога. Как кротость производит и рождает смирение, точно так же вера, воплощенная в надежде, производит и рождает упование. А следовательно, как мы не раз отмечали, мы можем уповать только на то, во что мы верим и на что мы надеемся, потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. И этим чем-то должен являться некий фундамент или некое основание, состоящее из определенных составляющих, в состав которых входят такие реалии, как вера, надежда и любовь. А посему фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога и Его Слово, опираться на Слово Божие, благодарить Бога за Его Слово, взирать на Слово Божие, я имею в виду образно, постоянно представлять это Слово Божие в своем сердце, являть свою веру и надежду на Слово Божие, возводить свое строение на Слове Божием, делать Слово Божие своей опорою и подкреплением, делать Слово Божие своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. В то время как слово «надежда» означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды, который является нашим упованием. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды, Евреям 11.1. А если привести дословно, вера же есть осуществление надежды. Именно тогда, когда у нас будет фундамент надежды, на котором можно возводить какое-либо строение, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать. Сам фундамент надежды, как основание нашего спасения, на котором мы призваны устроять себя в Дом Божий и в Священство Святое, состоит из информации того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. А посему, чем выше будет уровень познания нашей надежды, тем выше будет уровень и нашего упования на Бога. Римлянам 15:13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Это очень важно. Чем выше и богаче надежда, тем выше и богаче будет упование. А оттуда зависит и твердость Духа. А от твердости Духа уже зависит, даст нам Бог этот мир или нет. Нету твердости Духа, то Бог не будет с нами заключать завет мира. А посему корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога, произрастает из недр самого Божества, являющегося кладезем нашей надежды. А следовательно, упование происходит из имеющейся надежды на Слово Божие, над которым бодрствует Бог. Чтобы возвести строение своего упования на надежде на Бога, нам необходимо бодрствовать над пребывающим в нашем сердце Словом Божьим так, как Бог бодрствует над Своим Словом. Учитывая, что в последнее время нам довольно часто приходится говорить о необходимости упования на Бога, я в кратких формулировках напомню происхождение или же источник, из которого проистекает упование на Бога, которое дает нам возможность обрести твердость Духа. А Богу твердость нашего духа дает возможность и основание облечь нас в совершенство своего мира, чтобы соблюсти сердца наши помышления во Христе Иисусе. Во-первых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из надежды на Бога, что Бог в свое время, вопреки всем и всему, исполнит для нас свое доброе слово и облечет нас в совершенство своего мира. Иеремия 17:7. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Из этой констатации или конструкции явно следует, что человек может быть благословен от Господа только в том случае, когда его упование на Бога зиждется на его надежде на Бога. Надеяться уповать на Бога – это надеяться и уповать на Слово Божие, обуславливающее нашу надежду и наше упование в Боге. А это означает бодрствовать над Словом Божьим, в котором мы пребываем – и которая пребывает в нашем сердце. То есть бодрствовать, охранять, быть стражем Слова Божия в своем сердце, чтобы его никто не похитил. Потому что очень многие, много людей, много бесов, которые хотят похитить это слово. И во главе этих бесов и людей, которые хотят похитить это слово, стоит наша ветхая натура, наше желание. Они ведут за собой эти полчища тьмы, чтобы похитить в нашем сердце Слово Божие, нашу надежду. И мы должны бодрствовать, чтобы не давать плоти право апеллировать к нашему народу, к нашему дому и к нашим желаниям. Мы должны противопоставить плоти, что мы апеллируем к Слову Божию и говорим, Писание говорит вот так, и пошел от меня во имя Иисуса Христа, сатана, или этой мысли, или этому чувству плотскому. То есть, как я говорил, бодрствовать над Словом Божьим, в котором мы пребываем и которое пребывает в нашем сердце. На практике это означает стоять на страже своего Едема, чтобы не повреждать Слово Божие в своем сердце в угоду плоти, за которой стоят организованные силы тьмы. Во-вторых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, проистекает из недр нашего Небесного Отца, которые являются кладезем и сокровищницей нашей надежды в Боге. То есть кладезем и сокровищницей надежды являются недра нашего Небесного Отца. А следовательно, упование в нашем сердце возникает от присутствия и сотрудничества с истиной Тумима и откровением Урима, которые в достоинстве двух свидетелей постоянно представляют в нашем сердце верность Бога своему Слову и постоянно предстоят пред Богом всей земли. Урим и Тумим постоянно предстоят пред Богом всей земли. Когда они в нашем сердце, они представляют Слово Божие и предстоят, и говорят нам: «Будь спокоен, Бог бодрствует над своим Словом, не переживай, тебе не надо переживать, ты храни, чтобы это Слово никто у тебя не похитил». И таким образом вот эти Урим и Тумим постоянно представляют и утверждают в нашем сердце упование на Бога. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». В данном исповедании, в уповании на Бога содержится наше спасение в Боге, наша слава в Боге, которой является Христос. Христос, пребывающий в нашем сердце, в достоинстве истины, это наличие тумима в нашем сердце, а Святой Дух, пребывающий в нашем сердце, в достоинстве крепости нашей силы, это наличие откровений Урима. И будем помнить, что наше упование на Бога обретает для нас юридическую силу и облекает нас в свои полномочия, которые дают твердость нашему духу при условии, когда мы исповедуем наше упование на Бога как веру нашего сердца. И такое исповедание упования нашего сердца на Бога дает Богу основание облекать нас в совершенство своего мира и таким образом давать нам юридическое право, с одной стороны, называться сынами Божьими, блаженны миротворцы, они будут наречены сынами Божьими, а это только тогда, когда Он облечет нас в свой мир, а с другой стороны, входить в Его присутствие в достоинстве ходатаев. В силу такой значимости необходимо постоянно себя испытывать на предмет наличия в своем сердце совершенного мира с Богом, который мог бы являться и подтверждаться в нашем сердце результатами нашего упования на Бога. А посему категория людей, называющая себя спасенными, но не могущая представить в своем поклонении результат своего упования на Бога в совершенном мире с Богом, призванным пребывать в их сердцах, это люди, которые обманывают в первую очередь самих себя. В-третьих, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 21. «Уверовавших через Него, то есть через Христа в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Именно воскресение Христа и Его слава, которую дал Ему Бог, обуславливают в нашем сердце веру и упование на Бога. Воскресение Христа и слава, которую дал Ему Бог, обуславливает в нашем сердце веру и упование на Бога. 1 Коринфянам 15, 17, 10. «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Обратите внимание, есть тлетворное учение – что воскресения никакого не будет, что оно уже было и так далее. И Павел говорит, если не будет воскресения, тогда вера наша тщетна. При этом речь идет о таком образе воскресения Христа, которое могло бы пребывать в нашем сердце в достоинстве нашего рождения от семени слова истины, как свидетельство нашего оправдания по вере во Христа Иисуса. Вот о каком воскресении идет речь. Не просто, что Христос воскрес где-то, а доказательство. Это воскресение пребывает в духе рожденном. Если я рожден, это и есть воскресение Христа. И тогда человек, никто мне не может говорить, что «а Христос не воскрес», а уже воскресение было. Воскресение – это жизнь, которая продолжает свое движение и выявляет себя в возрожденном человека, то есть духе человека. Я прочту 1 Петра 1:3-5, чтобы подтвердить эту мысль. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Обратите внимание, чем мы возрождены? Воскресением. Значит, если мы возрождены, значит, у нас есть воскресение. И зачем мы возрождены из мертвых? К упованию живому. Это упование живое, это не простое упование, это не просто информация, это живая информация. И что это за информация, что это за упование? То есть к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Интересно, на что должно быть наше упование? Что мы воскресли со Христом и были возрождены вот к этому наследству. И это упование выражается в нетленном богатстве. Именно от такого воскресения Христова, пребывающего в нашем сердце, в свидетельстве нашего оправдания по вере во Христа Иисуса, призвана возникать и рождаться наша вера в формате нашего доверия Богу и нашего упования на Бога. А посему всевозможные религиозные деяния, выраженные в нашей добродетели, служении, евангелизации, которыми мы часто пытаемся утвердиться в своем спасении и таким образом завоевать благосклонность Бога, возбуждают Его ярость и Его гнев. Мы должны никогда не забывать, что доверие и упование на Бога возникает не через дела нашей добродетели, а через пребывание в нашем сердце, воскресение Христова и пребывание Христова воскресения в нашем сердце. Когда мы пребываем в воскресении Христовом и когда воскресение Христово пребывает в нас. Отсюда следует, что откровение нашего наследия, пребывающего в воскресении Христовом, зависит от упования на Бога, дающего твердость нашему духу, готовому облечься в полномочия совершенного мира, призванного выстраивать наши свободные и восхитительные отношения с Небесным Отцом. А посему категория людей, называющая себя спасенными, но не могущая представить доказательств пребывания в своем сердце воскресения Христова как результата своего упования на Бога, не смогут пребывать в совершенном мире с Богом, а следовательно, незаконно будут называть сынами Божьими, за что будут извержены во тьму внешнюю. В-четвертых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, вытекает из судов Божиих, определяющих добро и зло и дающих возмездие за делание добра и за совершение зла. Псалом 118:43. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». Я уповаю на суды твои. А мы знаем, что твердость духа дается за упование, а уже за твердость духа Бог заключает с нами завет мира. Поэтому, исходя из имеющегося изречения, определение добра и зла и возмездия за добро и зло – это истина, которая призвана быть реализованной в нашей жизни через исповедание нашими устами веры нашего сердца, выраженной в судах Божиих. Таким образом, упование на суды Божии, обуславливающие возмездие Бога Вседержителя как за дело, соделанное добро, так и за соделанное зло, дает твердость нашему духу, которого Бог поклялся хранить в своем совершенном мире. Подводя итог данной составляющей, следует, что если человек исповедует толерантную любовь и приписывает ее Богу, то это означает, что данный человек не имеет в своем сердце подлинного упования на Бога и не владеет своим духом. Потому что толерантная любовь исключает суд Бога. Толерантная любовь говорит, что Бог поднимается своей любовью над судом и воспринимает нас такими, какими мы есть. Бог не воспринимает нас такими, какими мы есть. Он воспринимает нас такими, как Он сам. Он все сделал для того, чтобы мы были такими, как Он. И Он повелел нам быть такими, как Он. Он будет иметь общение только с такими, как Он. Не обманывайте людей, что Бог нисходит к нам и исходит от таких, какие мы есть. Это когда мы приходим к Нему, мы должны знать, приходим к Нему такие, какие есть, должны мы признать свой грех, такие, какие есть. И когда мы признаем, Он убирает такие, какие мы есть, и через дело Христа делает нас такими, какой Он есть. Поэтому Бог не будет хранить человека в своем совершенном мире, если он исповедует толерантную любовь, в силу чего такой человек утрачивает свое право называться Сыном Божиим. В-пятых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из информации, содержащейся в Слове Божием. Псалом 129:5. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю». Поэтому из имеющегося изречения следует, что слова Священного Писания, на которые мы надеемся и на которые мы возлагаем свою надежду, одновременно являются основанием для нашего упования на Бога и дают твердость нашему духу. А Богу надежда на Его Слово дает основание сохранять такого человека в своем совершенном мире. А посему в данном случае я вновь хочу всех заверить и провозгласить одну судьбоносную и неизменную истину, которую я часто провозглашаю с этого места. Человек, уповающий на пребывающее в своем сердце Слово Божие и пребывающий в истине Слово Божие, может стоять на страже неповреждения этой истины в своем сердце. Такое отношение человека к Слову Божьему, пребывающему в его сердце, дает ему основание и возможность утвердиться своим духом в Боге. А Богу дает основание хранить такого человека в своем совершенном мире. В-шестых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, возникает от взирания на Господа очами нашего сердца. Псалом 148. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей». Нам известно, что мы сотворены Богом с такой особенностью, что то, на что мы будем взирать очами нашего сердца, образное мышление, и то, на чем мы будем сосредотачивать свои сердечные очи, будет пленять нас и преображать нас в свой образ. И таким образом будет становиться нашим упованием то, на что мы взираем, нашим поклонением и нашим божеством. И именно поэтому Бог, обращаясь к своему народу, говорил, Исаия 51:1-3, «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены, посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион». То есть утешение придет, когда мы будем смотреть на скалу, из которой иссечены, в глубину рва, из которого извлечены, смотреть на Авраама, как на своего отца, и на Сару, как на мать, родившую нас. «Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение». Зная эту особенность, павший херувим в лице хитрого змея обольстил нашу прародительницу тем, что обратил ее взор на запретное дерево. И когда она взглянула на запретное дерево, то облеклась в непослушание Богу. И ее бывшая надежда на вкушение плодов дерева жизни переориентировала ее в надежду на вкушение плода дерева познания добра и зла. Исходя из этой особенности, чтобы иметь упование на Бога, апостол Павел писал о себе и о тех, кто подражал ему в том, чтобы взирать очами своего сердца на надежду, которую они имеют в своих сердцах в Боге. 2 Коринфянам 3:12-18. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». То есть то, на что вы будете смотреть, преобразит вас в то, на что вы смотрите. Слава Господня, на которую мы призваны взирать и которая является надеждой нашего упования, исходя из Писания, это пребывание Христа в нас не как высокочтимого гостя, а как Господа и Господина нашей жизни. Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Колоссянам 1:27. Иногда люди говорят, а как взирать на славу? Что это за слава? Слава – это Христос в вас. То есть это Слово Божие, это Его учение, потому что Христос пребывает в нас в предмете истины тумима. И вот когда мы взираем на Слово Божие, запечатленное в нашем сердце, мы взираем на эту славу. Вот мы должны постоянно иметь то, чтобы взирать. А если его нет, тогда потрудитесь отсюда, из этого Писания, через слышание Слова Божия. Потому что когда я говорю Слово, а вы не читали его, вы меня не будете понимать. Вам нужно очень внимательно читать, запоминать места Писания. И когда Дух Святой будет говорить их на этом месте, эти места начнут раскрываться у вас. Вы должны поместить их в сердце, хотя вы их не понимаете. И тогда Дух Святой через Урим будет открывать их. Поэтому пребывание Христа в нашем сердце, в истине Тумима, как славы Божией, и в откровениях у Рима, которые представляют интересы Тумима. Ведь у Рим приходит для чего? Откровение, да Святой Дух. Чтобы открыть истину Тумима, чтобы открыть слово, которое мы поместили в наше сердце. Это налагает на нас высокую ответственность. То есть, когда Христос пребывает в нас, это налагает на нас высокую ответственность. Представлять интересы воли Божией для небесных, земных и преисподних. Это наша роль. Роль же Бога состоит в том, когда мы взираем на Него, то Он облекает нас в совершенство своего мира, который дает нам право прибегать к Нему. То есть мы взираем на Него, а Богу это дает право дать нам свой мир, чтобы мы могли прибегать к Нему. А посему, когда человек взирает не на Бога, а на дары Святого Духа, на помазание и на благословение Божие, и ищет их, а не Бога, они трансформируются для него в идолов, которых он начинает искать и которым он начинает кадеть. Они становятся идолами. Помазание, благословение Божие, они становятся идолами. Посмотрите, Бог благословил Израиля золотом и серебром. Это было благословение Божие. Но они вместо того, чтобы искать Бога, сделали идола золотого и стали кадить ему. Видите? Дары Божии могут стать идолом. Они призваны быть нашими слугами, а не нашими богами. Им не надо кадить. Поэтому в конечном результате такой человек будет выглядеть, как город с разрушенными стенами, в силу чего такой человек навсегда утратит свое спасение, которое он ранее получил по дару благодати искупления во Христе Иисусе. Так как при отсутствии упования на Бога, у Бога не будет никакого основания сохранить такого человека от погибели полномочиями своего совершенного мира. В-седьмых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из страха Господнего, пребывающего в нашем сердце в достоинстве Тумима и Урима. «Когда я в страхе, на Тебя уповаю» – Псалом 55:4. «Когда я в страхе, я на Тебя уповаю». Имеется в виду не страх какой-то такой, который все люди понимают. Внезапно собака залаяла, или машина идет с большой скоростью, а мне некуда уходить, и еще что-то, или вот надо помыть руки, иначе сейчас я отравлюсь, потому что я трогался за предметы, которые могут быть с вирусами. Мы должны знать, что страх Господен – это начало премудрости Божией или откровение Боге, пришедшее от Бога в мудрое сердце. Именно такой страх и порождает упование на Бога. Поэтому страх Господен – это сочетание и содружество, и сотрудничество Тумима с Уримом и Урима с Тумимом в нашем сердце. Это сочетание Слова Божия, которое работает с откровениями Святого Духа, и откровения Святого Духа, которые работают со Словом Божиим. Вот что такое страх Господен. Так как упование на Бога и одновременно упование на свои возможности несовместимы. В одной из своих замечательных молитвенных песен Давид восклицает: «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня». Псалом 43:7. Когда подобные исповедания, в которых мы исповедуем свое упование на Бога, становятся исповеданиями веры нашего сердца, у нас появляется возможность являть пред Богом твердость своего духа в уповании на Его страх, пребывающий в нашем сердце в достоинстве, в содружестве, в сотрудничестве Тумима и Урима. А у Бога появляется основание полномочиями своего совершенного мира сохранить нас от грозящей нам погибели и преследований нашего ветхого человека и стоящего за ним организованными силами тьмы. Вот эти семь составляющих, их больше, но вот эти семь составляющих вполне достаточно для того, чтобы понять, что такое упование, откуда оно исходит, и что Бог будет делать с нами. От этого упования будет зависеть твердость нашего духа, а совершенный мир, который Бог нас может облечь, зависит, когда наш дух тверд. Поэтому мы сейчас будем молиться, и все желающие обладать твердым духом, начальная стадия для этого, чтобы Слово Божие, обетование поселить в себе, вначале надо очистить свою совесть от мертвых дел. У кого есть обида, на кого-то или на что-то, неважно, законная это обида, какая бы она законная ни была, это нечистая совесть. Вам нужно освободиться от этой обиды как можно быстрее. Писание говорит, до захода солнца надо бы освобождаться, потому что вдруг ты ночью умрешь, а у тебя есть обида в сердце на жену или на мужа, или на детей, или на родителей, или на пастора, или на менеджера на своего, неважно на кого. Мы не имеем права держать обиду в нашем сердце, потому что мы дети Божьи. Обида – это несовершенство, это желание отомстить. Мы не хотим передать Богу, как верховному судье, чтобы Он рассудил между мною и моим обидчиком. Разумеется, прощение – это акт разума и воли, а не акт эмоции. Эмоция будет больная и раненая, но мы будем говорить: «Господи, я, невзирая на эмоцию, послушен Слову Твоему. Моя эмоция ранена и кричит о возмездии, а я ей говорю: молчать во имя Иисуса Христа, я прощаю». Или я представляю Богу судить, потому что когда я прощаю, это не значит, что этому человеку ничего не случится. Это говорит о том, что я прощаю, то есть я передаю суд Богу. И тогда, когда я прощаю обидчика моего, тогда Бог начинает воздействовать на моего обидчика. Я даю моим прощением возможность Богу разобраться с моим обидчиком. Поэтому сердце должно быть освобождено от обиды, от тайного греха. Я полагаю, что некоторые из вас, возможно, пришли сюда после просмотра порнографии, после того, когда вы говорили скверные слова, вы что-то завидовали, на кого-то обиделись или кого-то обидели, вам необходимо извиниться, признать то, что вы были виноваты, попросить прощения. И вот сейчас, когда мы будем молиться, все это можно активизировать, покаяться в своей обиде, в своих грехах и сказать: «Господу, я попрошу прощения у этого человека, я возмещу мою утрату». После этого Слово Божие имеет право войти в ваше сердце. То, что вы сейчас слышали, оно законно займет ваше сердце. А иначе то, что вы слышали, вы с этим соглашаетесь, оно как бы вас умиляет, утешает, но оно не станет вашим, если вы не освободите ваше сердце, не очистите и не сделаете его чистым. И возможность сделать его чистым – это покаяние. Мы сейчас будем молиться, и я приглашаю вас к алтарю. Слово «алтарь» – это жертвенник Господень, на котором возносится жертвоприношение. И он находится там, откуда исходит Слово Божие. Поэтому мы сейчас склоним наши головы, будем молиться, и все желающие можете прийти сюда. Мы будем молиться, вас Дух Святой совершит эту великую работу и избавит вас от страха, от болезни, от греха и всякой зависимости. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить в то, что Бог ваш Небесный Отец, Он любит вас, отдал Своего Сына, чтобы избавить вас от настоящего лукавого века, избавить вас от рабства греху, избавить вас от болезней, от смерти преждевременной, избавить вас от всякой зависимости в славу Свою, чтобы вы могли зависеть от Его Слова и уповать на Него. Глаза закрыты. Это элемент тайной комнаты. Руки, то есть подняты к Богу, это знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, с моим страхом, позором, с моей зависимостью, с моей болезнью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою сердечную рану, исцели меня от болезни. Я верю, что я исцелен во Христе Иисусе. Я верю, что я освобожден от греха во Христе Иисусе. Я верю, что я освобожден от позора во Христе Иисусе. Я верю в эту силу, я открываю мое сердце для Твоего Слова, для Святого Духа. Будь царем и господином в моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.